говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Наша страна использовала морскую силу с первых столетий своего существования. Русским морякам удалось одержать десятки выдающихся побед в боях и сражениях. Некоторые из них широко известны, другие забыты или полузабыты, но все они достойны благодарной памяти потомков. Цель радиоцикла «Величайшие победы России на море» – обновить память и славу величайших успехов военно-морского флота России, способствовать тому, чтобы победы русской морской силы не стерлись из национальной исторической памяти. Радиопрограмма подготовлена с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Ведущий цикл «Величайшие победы России на море» Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы поговорим об одной славной победе российского императорского флота, которая продолжает цикл передач, посвященных величайшим достижениям России в сражениях на море. Я назову сразу же дату. 19 июня 1915 года, сражение при острове Готланд. Вот одна всего буковка. При Екатерине II было сражение со шведами при острове Гогланд. При Николае II сражение при острове Готланд. Прошу не путать. И для того, чтобы начать разговор об этом сражении, хочу, в общем, сначала сделать небольшое предисловие. Но прежде всего, с 1915 года наш военно-морской флот не добивался сражений в боях больших надводных кораблей. Вот тех сражений, которые называют эскадренными, тех сражений, которые идут между крупнейшими кораблями флотов мира. А это не значит, что он вообще не добивался побед. Вовсе нет. Есть мастерская работа наших подводников. Есть отличная работа кораблей, относительно небольших боевых кораблей. Есть порой очень значимая работа морской авиации. Но вот больших сражений, в которых участвуют тяжелые силы, нам с тех пор выигрывать не удавалось, так или иначе. Поэтому тем более ценный выглядит успех, достигнутый в морской баталии острова Готланд 1915 года. Итак, собственно, в тот момент российское военно-морское командование на Балтике планирует осуществить набег большими силами на военно-морскую базу немецкого флота в городе Мемель и концентрируется для осуществления этого рейда очень значительные силы. Флотилия крейсеров – раз. Значительные силы эсминцев – два. Подводные лодки – три. И даже защищать эти самые силы, которые будут выдвинуты вперед для неожиданного удара по Германии – должны будут старые линейные корабли, ну, по классификации, которая работала до Первой мировой войны, эскадренные броненосцы «Слава» и «Цесаревич». Для чего эта операция была запланирована? Оказать, прежде всего, влияние на общественное мнение в Германии, нанести удар обескураживающий, атаковать противника на его собственной территории. Идея была хорошая. И надо сказать, что возглавлять всю операцию пришлось человеку незаурядному. Адмирал Леонид Коронатович Бахирев был чрезвычайно подготовленным русским флотоводцем. И надо сказать, что вот эта битва у Готланда является главным достижением его жизни. Но между городом Мемель и Готландом огромное пространство. Это пространство хаоса, ошибок, пространство неготовности определенной командиров флота к решительным действиям. Причем неготовности, ошибки были с двух сторон. То у нас, у русских, все шло не так, как надо, то у немцев. Победил тот, кто делал меньше ошибок и был к неожиданностям того времени готов в большей степени. Победил Бахирев. Собственно, выдвижение разнообразных сил в сторону города Мемели, военно-морской базы немецкого флота, тормозилось, поскольку соединить разнородные корабли в этой ударной группе не удавалось. Ну вот, достаточно быстро были отключены от боевых действий миноносные силы, кроме одного единственного эскадренного миноносца «Навик», великолепного корабля, высокоскоростного, очень хорошо вооруженного, одно время его вообще воспринимали как легкий крейсер. Кроме того, в состав флотилии вошли тяжелый крейсер «Адмирал Макаров», крейсеры «Баян», «Богатырь», «Олег» и новый сильный крейсер «Рюрик» с мощной артиллерией. На нем стояли 10-дюймовые орудия. Он мог бы какое-то время сражаться даже с линейным кораблем противника. И, в общем, получилось так, что эскадренный миноносец «Навик» маневрирует так или иначе по Восточной Балтике, не участвовал в боевых действиях, был отправлен домой, а «Рюрик» оказался оторван от всей остальной флотилии русских сил. Бахирев получил сообщение о том, что радиограмма противника, сообщающая о наличии севернее его большого соединения немецких военно-морских сил, и он среагировал моментально, он переориентировал операцию, он решил вместо военно-морской базы ударить по корабельному соединению противника, нанести ему урон на море. Абсолютно правильная реакция. И он стремился к поражению немцев в открытом море, он хотел его добиться, и он его добился. Решение, повторяю, безусловно правильное было сделано. Другое дело, то, что у него находились в его распоряжении всего 4 крейсера. Из той, настоящей эскадры, которая планировалась для удара по военно-морской базе в городе Мемель, у него находилось 4 единицы: адмирал Макаров, Баян, Богатырь и Олег. И, в общем, надо сказать, самым сильным был, конечно, адмирал Макаров, флагманский корабль. Артиллерия 8-дюймовая, хорошая броня. И единственный недостаток – то, что не очень большая скорость. Олег, Богатырь, Баян – это все-таки крейсеры-ветераны. Адмирал Макаров поновее, но он и не рассчитан был для того, чтобы перемещаться с очень высокой скоростью. В этот момент противник, немцы, располагал крейсерами «Аугсбург», «Рон», «Любек», минным крейсером «Альбатрос» и 3 эсминцами. Их задача была выставить минное заграждение. Собственно, немцы планировали проигрышную ситуацию в минном противоборстве с русскими переломить. Дело в том, что русские были мастерами минных заграждений. Еще в эпоху Крымской войны страшным оружием против флота противника стали мины «Якоби», разработанные в России и, в общем, преградившие путь превосходящим силам неприятеля на Балтике. Минные заграждения использовались в ходе русско-турецкой войны 1877-78 годов. Минные заграждения принесли русскому флоту 2 убедительные победы. два затопленных эскадренных броненосца японцев в ходе русско-японской войны 1904-1905 годов, и на минное заграждение опиралось русское военно-морское командование в обороне Финского залива на протяжении Первой мировой войны. Ну что ж, немцы, потеряв изрядное количество кораблей на русских минах, и, в общем, другие корабли получили повреждения, решила, что нужно попробовать ударить тем же самым оружием самих русских. Ну что ж, специально для осуществления такой операции был направлен новенький минный крейсер, большой, специально построенный для флота минный заградитель «Альбатрос», 8 88-миллиметровых орудий, приблизительно 2-2,5 тонны водоизмещения и боевая единица, кроме всего прочего, просто новенькая. Боевая единица ценная. А поэтому ее охраняет 3 крейсера и 3 эсминца. Немцы, выполнив постановку минных заграждений, отправляются назад и достаточно легкомысленно разделяют силы своей флотилии. 2 крейсера «Любек» и «Роун» действуют отдельно от всех остальных. Бахирев, не дожидаясь, когда к нему присоединится Рюрик, со своими 4 крейсерами атакует это флотское соединение немцев в районе острова Готланд. И у немцев абсолютное превосходство в скорости. Эсминцы гораздо быстрее русских крейсеров двигаются. Легкий крейсер немцев «Аугсбург» тоже скоростной корабль. И слабое звено – это как раз минный крейсер «Альбатрос», который дает всего 20 узлов. А на такой скорости русские крейсеры могут погоняться именно за ним. Все остальные немецкие боевые единицы для них фактически закрыты. Гонки с ними возможны только в течение очень небольшого времени, и поэтому артиллерийское столкновение с ними не может быть долгим. Итак, атака русской флотилии 4 крейсеров под командованием Леонида Коронатовича Бахирева встречает демонстрационную акцию немцев. Они выбрасывают вперед эсминцы. Те вроде бы атакуют, а русские корабли на самом деле настроены на то, чтобы выпустить дымовую завесу и под ее прикрытием уйти. И командующий немецкими силами флотоводец Карф принимает решение. Для того, чтобы не погубить все свои корабли в столкновении с русскими, которые, безусловно, имеют более сильную артиллерию, он отводит эсминцы и крейсер «Аугсбург», попытавшись, ну, какое-то время делать вид, что он ведет бой, что он прикрывает «Альбатрос». На самом деле он ничего не прикрывал. Он решил пожертвовать этим кораблем с самого начала. Ну и, естественно, в столкновении с немцами Бахирев выбирает тактику взять все возможное. А возможным для него в столкновении с «Аугсбургом», эсминцами и «Альбатросом» является поражение «Альбатроса». Поэтому несколько русских крейсеров сосредотачивают свой огонь именно на этом минном крейсере, на «Альбатросе». Добивается большого количества поражений тяжелыми снарядами. «Альбатрос» фактически искалечен, разбит, раскурочен. Он не может спастись, и ему и хода не хватает, и позиции его безвыигрышны, он фактически прижат к берегу. Поэтому после того, как дела его оказались абсолютно безнадежными, командир «Альбатроса» принимает решение выброситься на берег. И он в нейтральных водах Швеции выбрасывается на берег. На борту минного крейсера 80 приблизительно убитых и раненых моряков. До конца войны минный крейсер «Альбатрос» не будет использоваться противником. Он, во-первых, страшно поврежден, а во-вторых, стоит на камнях, и, в-третьих, шведы просто его интернировали. Значит, есть успех, есть победа. Серьезная боевая единица противника, выведенная из строя. Молодец, Леонид Коронатович Бахирев, добился успеха. Ему ставили в вину, что он не навязал артиллерийской дуэли Аугсбургу, тоже ценный приз, не сражался с эсминцами врага, но это не упрек, это просто говорит о том, что у Леонида Коронатовича в голове мозги, а не опилки. Нельзя сражаться с тем, кто превосходит тебя намного в скорости хода и может уйти от тебя стремительно, не оставив тебе никакой надежды догнать. А все это, конечно, Аугсбург и эсминцы располагали колоссальным преимуществом в ходе, при этом имея полное несоответствие в силе артиллерии. После первого столкновения происходит второе. Немецкий флотоводец вызывает к себе те силы, которые отошли достаточно далеко от его флотилии и в бою за «Альбатрос» не участвовали. Это крейсеры «Рон» и «Любек». «Рон» достаточно тяжелый крейсер. И первое столкновение с русским отрядом, с Макаровым, Баяном, Богатырем, Олегом представляет собой артиллерийский размен. Немцы достигают одного попадания в русский крейсер «Баян», в общем, незначительного. А наши крейсеры поражают снарядом антенну радиосвязи на крейсере «Роун», фактически избавляя немцев от возможности связываться со своим командованием. В общем, решительного поражения никто никому не нанес, но поскольку за русскими было полное преобладание в артиллерии, а у немцев было несколько лучше со скоростью хода, они уходят от Бахирева, а Бахирев, в общем, может среагировать, только направив против них Рюрик. Рюрик атакует Роун и Любек. Надо сказать, что перестрелка нового, сильного, одного из мощнейших кораблей Балтийского флота Российской империи Рюрика с Роуном и Любеком закончилась странно. Вот, ей-богу, тут еще надо будет исследовать, исследовать и исследовать. Легкий крейсер немцев Любек добился большого количества попаданий по Рюрику, но здесь сказалась, в общем, ошибка немецких конструкторов. В предыдущей передаче, мы ее уже обсуждали, немецкие корабли были вооружены относительно слабыми 105-миллиметровыми орудиями. Что это значит? Это значит, что в бою с более тяжело вооруженными кораблями немецкие крейсеры, безусловно, проигрывали в силе залпа. И представьте себе, катастрофическая ситуация, которая как раз сложилась в июне 1915 года. Немецкие артиллеристы молодцы. Они всаживают один снарядом за другим в Рюрик. И результат обескураживающий. Мы не знаем, сколько там было попаданий. А раньше писали о том, что не менее 10 снарядов. Потом, в общем, специалисты засомневались в этом самом успехе. Но для Рюрика это все равно малозначительная атака. Вот по какой причине. Рюрик – это хорошо бронированный крейсер. Там не только мощная артиллерия, 10-дюймовое орудие, там еще и броня изрядная. Поэтому попадание снарядов незначительного калибра не наносит ему особенных повреждений. Может быть, снаряд или два действительно достигли цели. Была отравлена прислуга одного из 10-дюймовых орудий, пострадал офицер, но в целом, в общем, отравлено, я имею в виду, пороховыми газами от разрыва снаряда, но в целом, в общем, достаточно слабо пострадал Рюрик, и он фактически не заметил этого нападения со стороны легкого крейсера. Какое-то время Рюрик перестреливался с Любеком, потом увидел более сильную цель и напал на нее. Это крейсер «Роун». Обстрелял «Роун», «Роун» ответил огнем, и не видно, чтобы немцы или русский крейсер «Рюрик» добились попаданий. У «Рюрика» были изношены орудия, к сожалению, и, в общем, это ставила проблему рассеивания артиллерийских снарядов при бортовом залпе. Но в целом и немцам тоже не удалось как-то повредить всерьез Рюрик. Орон стрелял совершенно бесполезно. Немцы пишут о том, что снаряды с русского крейсера рвались неподалеку от них, их засыпало осколками, от которых страдали верхние надстройки. И что касается разведывательной информации, которую получили агенты Российской империи, этим не ограничилось. То есть немцы этого не признают, но по секрету из их документов было видно, что один, как минимум, снаряд из орудия на борту Рюрика все-таки попал в крейсер «Любек» и там пробил одну из внутренних переборок. Значит, таким образом, успех был русскими артиллеристами так или иначе достигнут. В итоге на Рюрике и на Баяне за все время боя потери что-то 10-11 человек, в основном раненые, один впоследствии скончался. Это все потери. Легкие, незначительные повреждения Рюрика, которые, в общем, не привели к тому, что крейсер вышел из строя, он по-прежнему служил, и даже в этом бою он продолжал вести огонь, нанося противнику повреждения своими снарядами. Что касается немецкой эскадры, значит, один минный крейсер можно списать в утиль. Есть повреждения крейсера «Рон», правда, легкие повреждения радиоантенна. И есть повреждения крейсера «Любек», правда, незначительные. Здесь, опять-таки, бесконечные обвинения в адрес Бахирева. Ну почему нельзя было организовать преследование противника, нельзя было добить его, нельзя было лишить его какой-нибудь крупной боевой единицы? В чем причина? А причина в том, что Бахирев был очень хорошим тактиком, и он великолепно учитывал все опасности. Значит, во-первых, он добился успеха. И теперь развитие этого успеха становилось более рискованным. То есть в непосредственной близости от театра военных действий, от этого Готландского сражения, которое шло в три этапа, находились гораздо более сильные боевые единицы противника. Столкновение с ними не обещало ничего хорошего. И Бахирев это очень хорошо понимал. Второе. В столкновениях с немцами сказывалось то, что русские сильнее по части артиллерии, намного сильнее. А немцы сильнее по части скорости хода. То есть в большинстве случаев у немцев была возможность избежать столкновения. Во всяком случае, у той немецкой флотилии, которая сражалась с кораблями Бахирева. Третье. Бахирев очень хорошо понимал, как флотоводец нового типа, как флотоводец, который, в общем, знает правила современной войны, а не вчерашней, что на Балтике его крейсерскую флотилию ожидает опасность атаки с подводных лодок. Причем в некоторых случаях наблюдатели на борту русских кораблей видели вроде бы следы торпед и докладывали об этом. На самом деле немецких подлодок в этом квадрате не было. Но, тем не менее, это не значит, что они не могли все-таки собраться и атаковать силы Бахирева из-под воды. Чем больше он отрывался от собственных позиций, уже засветившись у неприятеля и показав, что большие силы крейсерского флота русских находятся в состоянии атаки, оторвались от своей минно-артиллерийской позиции, тем больше он рисковал тем, что наткнется на быстроходные сильные корабли неприятеля, на подводные лодки неприятеля. И при всем том, он пребывает в состоянии снарядного кризиса. Крейсеры очень хорошо расходовали снаряды. Боезапас был исчерпан. Для нового большого эскадренного боя его могло элементарно не хватить. Щедро били из орудий, добивались иногда успеха. Но, в общем, расход боезапаса ставил вопрос о том, до какой степени боеспособна флотилия Бахирева. Поэтому 5 русских крейсеров возвращаются назад. немцы, видимо, оказались менее благоразумны, чем Бахирев. Очевидно, сознание собственной мощи, сознание того, что по корабельному составу флота они превосходят русские силы, заставили их активно действовать с меньшей оглядкой. Понимаете, какая вещь? Немцы рассчитывали на то, что они догонят, ударят, отомстят обидные, в сущности, поражения. На пустом месте потеряли ценный корабль. И два тяжелых крейсера направляются в погоню. Их ожидала неприятность. В тех местах охотилась на немецкий боевой флот очень хорошая британская субмарина. Если я правильно помню, это И-8. И тяжелый крейсер немцев. Принц Адальберт подвергся торпедной атаке со стороны британских моряков. Немцам не повезло. Торпеда, ударив крейсер «Принц Адальберт», отправила его на дно. Вот и вся погоня, вот и вся месть, вот и вся непродуманная высокоскоростная реакция немецкого военно-морского командования. После этого хорошо бы подумать, так ли уж неправ был Бахирев, когда свернул действия своей флотилии у противника на коммуникациях и решил вывести ее из-под возможного удара, как удара корабельной артиллерии сильных боевых единиц немцев, так и из-под воды. Бахирев вернулся победителем, и надо сказать, что его ожидала довольно печальная судьба. Бахирев был православный монархист, он уважал порядок на флоте, и его на флоте уважали, потому что он был подлинно боевой офицер, впоследствии адмирал, не боялся врага и был сторонником решительных действий против флота немцев. И в эпоху революционного развала ему пришлось дать еще один бой, а именно Маанзунское сражение 1917 года. Маанзунское сражение закончилось потерей двух сильных единиц Балтийского флота, эскадренного миноносца «Гром» и эскадренного броненосца «Слава». Это очень печально, но тем не менее, на фоне страшного развала фронта, на фоне того, что пехотные части просто бежали, а распропагандированные социалистическими агитаторами в пух и прах, флот под командованием Бахирева все-таки сопротивлялся немцам, все-таки вел огонь. Немцы на русских минных заграждениях терпели урон, и три их тральщика погибли в этой операции. То есть, иными словами, то, что Бахирев и сделал в условиях хаотизации военно-морского управления, это чудо. Он заставил своих моряков сражаться, он держал позиции сколько мог, он нанес потери немецкому военно-морскому флоту. Повторяю, это чудо. Бахирев большой молодец, недооцененная фигура в истории нашего флота. Ну, а после революции ему, конечно, предлагали сотрудничать, такая единица замечательная в военно-морских кадрах. А он отказывался, потому что на дух не переносил большевиков. Ну что же, через некоторое время, конечно же, его погубили. И самое обидное, то, что в советской, а впоследствии, к сожалению, и в российской, во всяком случае, в некоторых ее образцах, в литературе по истории военно-морского флота России, Бахирева без конца критикуют за то, что он тут был пассивен, там неправильно сосредоточил огонь, здесь не преследовал врага, и так далее, и так далее, и так далее. На самом деле, что есть? Есть успех. Успех, которого в советское время никто ни разу не достиг. Бахирев – победитель. Бахирев – последний великий адмирал Российской империи, который добился успеха в эскадренном сражении. Помните это имя? Леонид Коронатович Бахирев. Этот человек, который прославил российский флот в закатную эпоху его судьбы перед тем, как над Российской империей опустился свинцовый занавес. Помните его? Помните. Дорогие радиослушатели, мне остается поблагодарить вас за внимание и сказать вам спасибо. До свидания.
Вы слушали передачу из цикла «Величайшие победы России на море». Радиопрограмма подготовлена с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Ведущий цикла Дмитрий Володихин.
Радио «Радонеж» – первая независимая и первая негосударственная радиостанция Новой России. В эфире с апреля 1991 года. Вещание в Москве – 72,92 FM. от Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио Радонеж слушают в 140 странах мира. Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
Здравствуйте, дорогие слушатели православного радио «Радонеж». С вами автор из Киева Неонила Пасечник. 100 лет назад вышли из печати первые главы романа 33-летнего Михаила Афанасьевича Булгакова. В предыдущих наших встречах мы размышляли о темах, волновавших современников писателя, и о чудотворениях, замеченных киевлянами сразу после мученического подвига воина графа Феодора Келлера. Могу с уверенностью прибавить, что большим чудом является и то, что мы встречаемся в эфире. Ассоциация патологоанатома с суровым стражем, падшим ангелом, на таможенном мытарстве души Найтурса, очевидно, еще и по той причине, что в православной традиции считается вскрытие тела неприемлемым. Интересно, замечает митрополит Митрофан Баданин, что Господь, обращаясь к Иову, называет архангела Михаила денницей и зарей. Речь идет о строках, описывающих исполнение архангелом Михаилом Божьего повеления по наказанию как исполинов, так и самих стражей. Напомним, что архистратиг Божий Михаил, небесный покровитель Киева, где разворачиваются события романа «Белая гвардия», является и небесным покровителем Михаила Афанасьевича Булгакова. Профессор-страж словно отступил перед лицом ангела-хранителя Николки Турбина и позволил ему вместе со спутницей забрать из морга анатомического театра исполинского роста тело Найтурса, предварительно справившись, родственники ли они. Татьяна, очевидно, предъявила паспорт. Но были ли в морге документы на тело генерала графа Федора Артуровича Келлера? Возможно, патологоанатом вел журнал посетителей, которые приходили в морг в поисках своих родственников и таким образом идентифицировал тела. Выявление тела Найтурса среди груды трупов воспринимается как чудесное обретение мощей воина-мученика Феодора Келлера. Воистину, словно описанное в каноне покаянном, бесславно и безобразно выглядят тленные тела в Белой гвардии. Цитата. «Как дрова в штабелях одни на других лежали голые, источающие несносный, душащий человеком, несмотря на нашатырь, смрад, человеческие тела. Ноги, закоченевшие или расслабленные, торчали ступнями. Женские головы лежали со взбившимися и разметанными волосами, а груди были мятыми, жеванными в синяках, мутило, и голова кружилась при мысли, что нужно будет разворачивать всю эту многослитную груду слипшихся тел. Федор тотчас ухватил Найтурса за голову и сильно дернул. На животе у Ная ничком лежала плоская широкобедрая женщина, и в волосах у нее тускло, как обломок стекла, светился в затылке дешевый забытый гребень. Федор ловко, попутно выдернул его, бросил в карман фартука и перехватил Ная под мышки. Голова того, вылезая со штабеля, размоталась, свисла, и острый небритый подбородок задрался кверху. Одна рука соскользнула. Федор не швырнул Ная, как швырнул женщину, а бережно под мышки. Сгибая уже расслабленное тело, повернул его так, что ноги Ная загребли по полу, к Николке лицом, и сказал: «Вы смотрите, он, чтобы не было ошибки!» «Он!» — сказал Николка. Федор также под мышки втащил Ная на платформу лифта и опустил его к ногам Николки. Мертвый раскинул руки и опять задрал подбородок. Федор взошел сам, тронул ручку, и платформа ушла вверх. Конец цитаты. Сторож анатомического театра по имени Федор словно выступает прежним небесным покровителем Найтурса, пожалованным его прототипу Федору Келлеру во время таинства крещения в младенчестве. Первый небесный покровитель буквально вытаскивает Ная из небытия и как будто бы передает под крыло Николая, нового небесного покровителя, воина-мученика графа Федора Артуровича Келлера в иночестве Николая. Писатель словно указывает именем сторожа Федор, что под вымышленным персонажем по фамилии Найтурс надежно скрыт тезаименитый генерал Федор Артурович Келлер. Был сокрыт сотню лет. А имя Николки Турбина читатель уже воспринимает как новое монашеское имя графа Келлера, под которым генерал и был тайно погребен. Древние отцы-подвижники показывают нам удивительные примеры непрестанного памятования о смерти, указывая и на великую пользу от этого спасительного навыка. «Помни всегда об исходе твоем, и не забывай вечного суда, и не погрешишь в душе твоей». В житии уже упомянутого нами преподобного Василия Нового, X век, есть описание двух загробных видений ученика его Григория, в которых образно представлены частный суд над человеком по смерти, так называемое мытарство, и всеобщий страшный суд Христов, долженствующий совершиться в конце мира. Мытарство – нечто вроде застав или таможен, которые встречают на своем пути души умерших людей, возносясь к престолу небесного судьи. При них стоят духи злобы и взымают со всякой души, повинной в том или ином грехе, пошлину или выкуп, заключающийся в том, чтобы представить противоположные греху добрые дела. Патологоанатом, видимый образ таможенного стража, духа злобы, во время прохождения мытарства души Найтурса, отпускает душу Федора Келлера вместе с ангелом-хранителем. Злой страж отступает, увидев глубокое почитание мученического подвига воина, им спасенным молодым офицером Николаем Булгаковым. Великое множество киевлян во главе с епископом камчатским Нестором Анисимовым ощутили тогда мученический подвиг царского генерала. Отпевание спустя 3 дня. Исследователи установили, что директория 3 дня скрывала факт расстрела генерала графа Федора Артуровича Келлера. Это в точности соответствует описанию обретения и погребения тела Найтурса в романе. После убийства в ночь с 19 на 20 декабря генерала Келлера, лишь на третий день, 22 декабря, состоялось его тайное отпевание и погребение. 3 дня понадобились в Белой гвардии Николке Турбину, новому небесному покровителю воина-мученика Федора Келлера в иночестве Николая, для поисков тела Найтурса. Цитата: «Может, лежит на перекрестке, собаки его грызут». Эту фразу, словно речь идет о мощах мучеников князя Михаила Черниговского и боярина его Федора, брошенных на съедение псам, как описано в Чете Ихменеях, житиях святых угодников Божиих, произносит в романе мать Найтурса. Ее прототипом послужила Мария Александровна, рожденная княжна Мурузи, мать поручика Бориса Федоровича Келлера. Вдова генерала вместе с супругом приняла тайный ангельский чин с именем Херувима. Вот подробнее об этом можно почитать на сайте Радонежа. В ответ на горестное ее восклицание Николке, стоявшему в прихожей квартиры семьи Найтурса, послышался успокаивающий ответ хозяйки квартиры. «Что вы, Марья Францевна, в часовне он, в часовне!» Прототипом хозяйки квартиры стала княгиня Мария Сергеевна Борятинская, создательница частного лазарета для раненых офицеров, где остановились келлеры. Напомним, что матушка графа Федора Артуровича Келлера, представительница обрусевшего православного рода Розеншильд-Паулин, скончалась 26 годами ранее описываемых событий, посему вряд ли послужила прототипом матери Найтурса. Цитата. «Най, обмытый сторожами, довольными и словоохотливыми, Най, чистый, во френче без погон, Най, свинцом на лбу под тремя огнями, и, главное, Най с аршином пестрой георгиевской ленты, собственноручно Николкой, уложенной под рубаху на холодную его вязкую грудь. Старуха-мать от трех огней повернула к Николке трясущуюся голову и сказала ему: «Сын мой, ну, спасибо тебе». И от этого Николка заплакал и ушел из часовни на снег. Кругом, над двором анатомического театра, была ночь, снег и звезды крестами, и белый млечный путь. Конец цитаты. Это намек на кресты Никольского собора Покровского женского монастыря, оставляет читателю Михаил Булгаков в описании звездного неба, ясного морозного раннего утра, когда тайно владыка Нестор Анисимов отслужил литию и где был погребен генерал граф Федор Артурович Келлер и его адъютанты. Митрополит Митрофан Баданин в своей апологии книги Еноха напоминает нам о том, что в библейской традиции слово «звезды» чаще всего является синонимом слову «ангелы», поскольку звездой в иудейской традиции может называться любое астральное божество. При этом речь идет об особо выдающихся ангелах, о стражах. Они звезды в мире ангелов, если вспомнить сегодняшний мирской смысл этого слова. Звезды как темные, так и светлые. Так, например, Господь исчисляет количество звезд, всех их называет именами их. Имена, естественно, могут даваться тварям одушевленным, в данном случае ангелам. Подробнее, как мы уже сказали, с книгой Владыки Митрофана «До и после» можно ознакомиться в сети интернет. Также по Слову Божьему известно, что звезды стоят по чину и не устают на страже своей. О том, что существует это различие по чину между ангелами, воинством небесным, и звездами-стражами говорится в видении пророка Даниила: «Вознесся до воинства небесного и низринул на землю часть сего воинства и звезд и попрал их». Митрополит Митрофан Баданин убежден в том, что наиболее ясно о падших звездах-стражах сообщает именно книга Еноха, описывая место их наказания за грех. Место, цитата, «пустынное, величественное и страшное. Здесь те звезды, которые приступили по велению Всевышнего Бога, и они связаны здесь до тех пор, пока не окончится тьма миров и число дней их вины». Конец цитаты из книги Еноха. В то же время далее он видит иное место, которое было еще страшнее, предназначенное для воинства небесного. Это место – темница ангелов, и здесь они будут содержаться заключенными до вечности. В Белой гвардии из небытия анатомического театра, темницы ангелов, у падшего стража патологоанатома изымается ангелом-хранителем душа Найтурса и предается православному чину погребения с обязательным отпеванием. Исходя из учения преподобного Максима Исповедника о логосах, цитата, «святые силы ангелы обладают способностью постигать умную суть тварных вещей, которая есть их логосы или объект их умозрения. Они являются божественными мыслями о мире и составляют вечный божественный замысел, план, который становится реальностью, осуществляемой во времени благодаря воле Божьей». Конец цитаты. Не представляется возможным не принять наши предположения о том, что Михаил Булгаков присутствовал на отпевании и погребении генерала Келлера и видел табличку с другим именем на кресте, установленном над могилой. Не иначе, как именем этим было имя Николай. Именно Николку Турбина называет сыном мать Найтурса на отпевании своего убитого сына. Таким образом, Михаил Булгаков сообщает потомкам имя Николай, который епископ Нестор начертал на могильном кресте генерала Келлера в ограде Покровского монастыря. Вдова воина-мученика Феодора Келлера, монахиня Херувима, как мы знаем, жила в СССР под фамилией Николаева, словно хранила иноческое имя супруга. Тела двоих адъютантов, Андрея Пантелеева и Николая Иванова, нашли, по-видимому, позднее. В Белой гвардии есть упоминание Анюты, прислугой Турбиных, двух убитых офицеров, цитата. «Тут на Боричевом таку иду я, лежат двое без сапог, крови, крови, стоит кругом народ, смотрит, говорит какой-то, что двух офицеров убили, так и лежат, головы без шапок, у меня ноги подкосились, убежала, чуть корзину не бросила». Конец цитаты. Перевести ночью на телеге из Софийской площади на Боричев ток тела двоих убитых адъютантов генерала Келлера петлюровцы могли с целью сокрытия своего преступления. Известно, что на утро 20 декабря возле памятника Богдану Хмельницкому была лишь большая лужа крови, а тел не оказалось. Как мы уже сказали, в течение 3 дней новая власть, так называемая директория, скрывала убийство генерала Келлера и его адъютантов. Полковник Андрей Пантелеев остался преданным своему командиру и взошел вместе с воином-мучеником Феодором Келлером на Киевскую Голгофу. Полковник Пантелеев принимал участие в операциях по освобождению государя и царской семьи. Венец мученичества стал и для генерала, и для двоих его адъютантов сознательным и добровольным поступком, христоподражательным подвигом. Вдовствующая императрица Мария Феодоровна, находившаяся в описываемое время в Крыму, часто встречалась там с родителями полковника Андрея Андреевича Пантелеева, о чем сохранили записи в дневнике Ее Величества. Исследователи отмечают, что о штабс-ротмистре Николае Николаевиче Иванове, убитом вместе с графом Келлером, кроме звания, имени, отчества и фамилии, неизвестно ничего. Зато это фамилия, на которой, как говорят, вся Россия держится. Именно это имя Николай осталось на могильном кресте тайно погребенных в ограде Покровского монастыря троих воинов-мучеников. Возможно, в качестве упомянутого владыкой Нестором Анисимовым псевдонима стала фамилия Иванов или Николаев. Цитата. «Украинское правительство на другой день», – писал офицер Мглинский, «объявило, конечно, что граф Келлер со своим штабом были убиты при попытке к бегству. К как недостойно и пошло звучит это извещение. Такие люди, как граф Келлер и его ближайшие сподвижники, не бегают, а смело и открыто гибнут на своем посту. Никто в Киеве, конечно, не поверил правительственному сообщению. Конец цитаты. Важное обстоятельство, свидетельствующее о монашеском постриге генерала, это погребение в ограде женской Покровской обители. Мирян хоронить в обители не положено. Исключение могло быть сделано лишь для родственников основательницы обители, великой княгини Александры Петровны, принцессы Ольденбургской. Генерал-граф Федор Артурович Келлер соответствовал обоим требованиям. Время нашего эфира подошло к концу. В следующей встрече мы завершим наше рассмотрение романа «Белая гвардия» в качестве житийного документа. Благодарю за внимание, дорогие радиослушатели. Не забывайте, что наши встречи становятся возможными благодаря вашим щедрым пожертвованиям.